Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Нагорная проповедь не ограничивается только заповедями блаженств. Далее Христос говорит о своем отношении к ветхозаветному закону. Ведь фарисеи обвиняли Христа в нарушении закона, и внешне, по факту, Христос действительно часто нарушал закон Моисея. Об этом есть много свидетельств в Евангелии. Правда, нарушал Христос не столько сам закон, ведь закон был дан Богом через Моисея. Христос не нарушал 10 заповедей, которые Израиль получил от Бога на горе Синай. Нарушения Христа касались комментариев этого закона, которые были уже выработаны иудейскими учителями. И часто комментарии или толкования той или иной заповеди в раввинистической традиции лишало заповедь своего изначального смысла. Искажало ее настолько, что заповедь казалась просто абсурдной. Ну вот, например, заповедь о субботнем покое – это одна из 10 заповедей, данная Богом через Моисея, начертанная на скрижалях Завета. Она 4-я по счету и звучит так. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай не всякие дела твои, а день 7-й суббота Господу Богу твоему. Не делай в оный день никакого дела, ни ты, ни сын твой. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Вот такая заповедь. Это означало, что один в день в неделю, в субботу, человек должен посвящать Богу, общению с Ним, молитве, посещению храма, чтению Слова Божия. Такой день был необходим. Он был необходим как для ветхозаветных иудеев, так и для нас сегодня. Только в христианской традиции день, посвященный Богу, не суббота, а воскресенье. Каждый, кто хочет достойно жить, работает. И работы много. У нас часто просто не хватает времени для того, чтобы осуществить то, что задумали. И вот в этом круговороте жизненных проблем у человека просто не остается сил на общение с Богом. С утра встал, в лучшем случае наспех прочитал «Отче наш», перекусил и бегом на работу. Там весь день как белка в колесе, вечером пришел вымотанный, уставший, поел и лег, в лучшем случае перекрестившись. А иногда бывает и так, что вроде устал, а не уснуть. Мысли одолевают о делах, о проблемах, о способах их решения. Для Бога времени остается. Но ведь без общения с Богом человек постепенно отходит от Него. И поэтому Господь заповедует специальный день, в который, говоря словами молитвы, «всякое ныне житейское отложим попечение». Никакой работы, никаких дел. Этот день люди посвящают Богу. Это окно, дверь, которая помогает человеку выйти из привычного и на сегодняшний день просто сумасшедшего ритма жизни. Вот что означала заповедь о субботнем покое. Но ведь фарисеи довели ее до безумия. Стали считать, сколько шагов можно сделать в субботу. Богословы и мудрецы Израиля на полном серьезе обсуждали вопросы типа, может ли еврей есть яйцо, которое курица снесла в субботу. То есть заповедь, данную Богом для приближения людей к Богу, для их спасения, превратили в то, о чем Христос скажет, как о бремени неудобоносимом. То же самое касается других предписаний закона. Христа обвиняли в том, что он общается с мытарями, блудницами, самарянами, язычниками, то есть со всеми теми, с кем в глазах правоверного иудея общаться было нельзя, ибо такое общение оскверняет. Обвиняли также и учеников Христа, что они не постятся, не моют рук, ну, имеется в виду мытье рук не как норма гигиены, а ритуальное омовение и многое другое. И вот о своем отношении к ветхозаветному закону Христос говорит следующее. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не приедет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все». Ну, как это понимать? Христос говорит, что он пришел исполнить закон, а сам постоянно его нарушает. Значит, он сам себе противоречит. Разгадка заключается в значении слова «исполнить». В еврейском языке не существует такого выражения «исполнить закон» в смысле «соблюсти закон». В Евангелии от Матфея глагол «исполнять» имеет совершенно особое значение. «Исполнить» значит «исполнить реченное пророками». Вот с первой же главы Евангелия от Матфея мы находим много примеров именно такого значения слова «исполнить». Правда, в русском синодальном переводе пишется не «исполнится», а «досбудется». Ну вот, например, начиная уже с первой главы. Ангел является во сне Иосифу и говорит, что рожденный Марии ребенок будет обетованный Мессия. И тут же он подтверждает это обетование ссылкой на ветхозаветное пророчество. Ну вот я сейчас процитирую. «Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Да сбудется, то есть исполнится. Ну, далее, бегство в Египет. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Да сбудется, то есть исполнится, реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Но потом избиение младенцев. Тогда Ирод увидел себя смеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». И вот так почти в каждой главе Евангелия от Матфея, когда написано «исполнится» или в русском переводе «да сбудется», то речь идет об исполнении ветхозаветного пророчества. Ну, а о каком исполнении здесь идет речь, когда Христос говорит, что он пришел исполнить закон? А это пророчество Иеремии о Царстве Божьем, и звучит оно так. 31 глава с 31 стиха. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Конец цитаты. Вот исполнение какого пророчества имел в виду Христос, когда он говорил: «Я пришел исполнить закон». Он пришел, чтобы дать новый завет и вложить закон в сердца людей. Но не закон Моисея, а закон любви, которому будет все подчинено. Христос отменяет закон не хронологически. Закон продолжает действовать. Христос же был реалистичен. Он понимал, что если закон отменить, то будет анархия. Все передушат друг друга, если отменить закон. Закон необходим. В этом мире закон необходим, ибо он есть следствие нашей греховности, и так будет до скончания века. «Доколе не приедет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не приедет из закона». Но Господь отменяет закон эсхатологически. Там, где Христос, там, где мы со Христом, где мы в нем, там мы внутренне живем не по закону, а по благодати. А внешний закон, конечно, продолжает действовать. Далее Христос говорит: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Что это значит? Христос требует подлинной праведности из глубины сердца. Закон запрещает внешние действия. Фарисеи не совершали внешних действий, противоречащих закону, но сердцем они были далеки от Бога. Поэтому он углубляет рассмотрение закона. И вот этим объясняются и дальнейшие антитезы. Их 6, этих антитез. Антитеза значит противопоставление. Они начинаются словами: «Вы слышали, что сказано древними, а я говорю вам». То есть Ветхий Завет – это тезис, а новый – антитезис. Антитезисы касались основных заповедей закона Моисеева. Первая антитеза – говорит о 6-й заповеди Моисеева закона. Эта заповедь гласит «не убий». Ну, а что говорит Господь? Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Да, убийство – это следствие человеческой ненависти, человеческой злобы. И Христос говорит, что если истребить злобу из сердца, то не будет убийств. Он не отменяет закон, а углубляет его рассмотрение, указывает на причину греха, которая кроется в сердце человека. Но, правда, здесь требуются некоторые пояснения. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Ну, гнев — это понятно. А вот дальше. Кто же скажет брату своему «рака»? «Рака» значит по-арамейски «пустой человек». Это слово считалось оскорблением иудеев. Оскорбление же принижает и обижает человека, поэтому оскорбляющий подлежит суду Синедриона, поскольку он нарушает волю Божию. А воля Божия заключается в том, чтобы мы заботились о людях и ценили их. А вот дальше. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Гиена огненная – это, ну, в буквальном смысле, свалка, помойка недалеко от Иерусалима. Туда свозили непогребенные трупы, разные нечистоты, грязь. По словам блаженного Иеронима, к юго-восточной части Номовой долины находилось место, где идолопоклонники евреев в честь Молоха сжигали своих детей. Иудейский царь Иосия уничтожил эту мерзость, а само место получило название «долина Гехеном» или «огненная Гехеном» в греческом произношении «гиена». И вот она стала символом вечных мучений. Место это действительно было грязное, зловонное, и дабы обеззараживать воздух, там всегда поддерживался огонь. Так вот ее и назвали «гиена огненная». В Евангелии от Матфея «гиена огненная» употребляется как образ вечного мучения. Но почему же, если скажешь «безумен», то будешь подвергнуть вечному осуждению? Ну, сказал кому-то, извините, дурак, да? А может быть, он в самом деле дурак, так за это, что ж, вечная погибель? Но нет, смысл-то другой. В Ветхом Завете безумным называли не безумца в нашем представлении. А вот помните слова псалма: «Речей безумен в сердце своем несть Бог. Безумен тот, кто отрицает Бога, безбожник». Вот кто для слушателей Христа был безумцем. Ведь общество-то было глубоко религиозным, ну а то, что человек, отрицающий Бога, попадает в место, где Бога нет, видимым проявлением которого у иудеев считалась гиена огненная, то в этом ничего удивительного нет. Далее Господь говорит: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Да, мир между людьми гораздо важнее, чем видимое внешнее фарисейское поклонение к Богу. Вот, кстати, почему наш Великий пост, который можно рассматривать как нашу жертву Богу, предваряется прощенным воскресением, когда мы примиряемся друг с другом, в противном случае с ненавистью в сердце всякая жертва, в том числе и жертва нашего поста, теряет свой смысл. Следующая антитеза касается седьмой заповеди. Седьмая заповедь запрещает прелюбодеяние. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Ну, во-первых, что означает сама ветхозаветная заповедь «не прелюбодействуй»? Сегодня часто под прелюбодеянием понимают, ну, вообще разврат. Но это неправильное понимание заповеди. Заповедь «не прелюбодействуй» запрещала нарушать брачный союз. Но не всякий брачный союз. Эта заповедь запрещала иудейскому мужчине разрушать брак другого иудея. Внебрачная связь с незамужней женщиной или с женой язычника не подходила под эту категорию. Это уже не считалось прелюбодеянием. Ну, хотя, конечно, особо упертые фарисеи осуждали распущенность во всех ее проявлениях, но их мало кто слушал. На проступки подобного рода обычно смотрели сквозь пальцы. И публичных домов в Иерусалиме было не меньше, чем в других городах древнего мира, и они отнюдь не пустовали. А вот прелюбодеяние считалось серьезным преступлением, за которое полагалась смертная казнь. Вот давайте вспомним один из самых известных примеров любодеяния ветхозаветной истории. Царь, пророк и псалмопевец Давид видит с балкона своего дворца купающуюся женщину. Ее вид пленяет его. Если бы она была свободной, то проблем бы не было. Она в тот же день пополнила бы гарем царя. Если бы она была замужем за язычником, то Давид мог бы отдать приказ убить мужа и взять ее в себе в жены. Убийство язычника никто не рассматривал как грех, скорее на это смотрели как на доблесть. Но Версавия, так звали женщину, которая понравилась Давиду, была женой одного из его военачальников, Урия. Отобрать ее Урия значит совершить смертный грех, прелюбодеяние, нарушить седьмую заповедь, ведь Урия иудей. Тогда Давид во время сражения дает командиру приказ поставить Урию на такую позицию, которая не оставляет ему шансов остаться в живых. И Урию убивают. А Давид берет Версавию в жены. С точки зрения закона Давид был невиновен, ведь не он убил Урию, а враги. Но по сути Давид послал человека на смерть ради того, чтобы отобрать у него жену. Пророк Нафан обличает царя Давида, он кается и как символ своего раскаяния пишет покаянный 50-й псалом, который очень широко применяется и в церковном богослужении, и в домашней молитве. Так вот, у Давида были сотни жен и наложниц. Сожительство с одной не считалось изменой другой или прелюбодеянием, потому что когда он брал их в жены, то не разрушал жизни другого еврея. Но в истории с Версавией он совершил прелюбодеяние. Давид разрушил чужую жизнь. Он вторгся в любовь двух людей и нарушил ее, убив Урию. Поэтому в заповеди «Не прелюбодействуй» речь идет не о морали, а о воровстве. Что, кстати, подтверждает и последняя, десятая заповедь Моисеева закона. Она звучит так. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. Не желай», по-славянски, «не похощи», похотеть, похоть. Похотеть значит желать чужого, желать то, что тебе не принадлежит. И вот здесь наряду с волом и ослом упоминается жена как собственность другого человека. То есть заповедь «не прелюбодействуй» была призвана охранять не мораль, а чужую собственность. Это в Ветхом Завете. Но это, конечно, не означает, что в Новом Завете заповедь «не прелюбодействуй» потеряла свою актуальность. Нет, ведь Господь сказал, что Он не отменяет ветхозаветный закон. «Доколе не приедет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не приедет из закона, ни одной буквы и ни одного знака препинания не упраздняет Христос из ветхозаветного закона». Но Он расширяет требования закона и углубляет его. И в свете этого расширения и углубления заповедь о прелюбодеянии приобретает моральное значение. Сегодня она означает нарушение супружеской верности, а с кем это уже не важно, с замужней или со свободной, с женой иудея, христианин или безбожник, это уже значения не имеет. Все это называется словом «прелюбодеяние». А беспорядочные связи человека неженатого называется славянским словом «блуд», который также осуждается словом Божиим и церковными канонами. Но возникает вот какой вопрос. А почему интимная жизнь человека в каких-то случаях является грехом? Ведь грех – это то, что отдаляет человека от Бога. Но каким образом личная, сокровенная жизнь может влиять на наше духовное состояние? Как это связано? И вопрос это не праздный. Это вопрос очень серьезный, потому что люди, пытаясь осмыслить свою интимную жизнь, иногда попадают как бы между двух огней. С одной стороны, светская мораль, а точнее практически полное ее отсутствие в современном обществе, когда интимная жизнь сводится просто к приятной физиологической потребности человека, а с кем и как человек эту потребность реализует, никакого значения не имеет. Но, с другой стороны, обращаясь к церкви за разъяснениями, люди нередко сталкиваются с другой крайностью. Церковная литература, да и многие проповедники утверждают, что проявление сексуального интереса является само по себе уже чем-то греховным и пагубным. Где же истина? Истина, как всегда, где-то посередине. Давайте попытаемся разобраться, что в интимной жизни является грехом, а что Божиим даром. Начнем с позиции церкви по данному вопросу. А точнее, даже не с позиции церкви, а то, как эта позиция представлена в жизни церкви. В религиозной литературе или часто в проповеди священника. Здесь преобладает резко отрицательный взгляд на всякое проявление сексуальности. То, что подобные мысли мы встречаем в творениях святых отцов, подвижников, аскетов, это неудивительно. Ведь они писали свои нравоучения по этому вопросу для монахов, для тех, кто осознанно ушел из мира, отказался от его благ и радости ради спасения своей души. Умерщвление плоти – это одна из центральных задач для тех, кто взял на себя подвиг монашеского делания. Конечно, искушение у отшельника значительно больше, чем у мирского человека, а поэтому и средства борьбы рекомендованы жестче. Поэтому и встречаемый в монашеской литературе взгляд на интимные отношения как на скверну, на женщину как на источник греха и тому подобные совершенно неприемлемые и неправильные для обыкновенного нормального человека, живущего в миру, представления. Поэтому использовать такую литературу надо очень осторожно, помня ее специфику и кому она адресована. Ну и, конечно, нашим пастырям надо помнить, что применять стандарты монашеских правил в приходской жизни недопустимо. Ссылка на 7 главу первого послания апостола Павла к Коринфянам, где апостол говорит, что лучше человеку не вступать в брак, может быть убедительна только для тех, кто не знает историю написания этого послания. Ситуацию, которая возникла в Коринфской церкви на то время, и общее настроение христиан, в том числе и апостола Павла. Я зачитаю несколько цитат из этой главы, чтобы напомнить нашим радиослушателям, о чем пишет апостол. А пишет он следующее. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Далее. «Относительно девства я не имею повеления Господня и даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так». Соединен ли ты с женой, не ищи развода, остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женщине не согрешишь, если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковы будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уж коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие. Ну вот эти подобные цитаты из первого послания апостола Павла Коринфянам как бы говорят, что вроде апостол умаляет брак и превозносит безбрачие. Это совсем не так. Да, он советует, если кто овдовел, не жениться и не выходить замуж. И призывает быть, как он. Мы не знаем, был ли апостол Павел женат, или развелся, или овдовел. Не подлежит сомнению только то, что на время написания этого послания он был холост. Но аргументирует он этот совет оставаться безбрачными близостью скорого конца света. «Время уже коротко», — пишет он. «Все, немного осталось». А концу света будут предшествовать трудности и гонения. Это общее ожидание христиан того времени. Ну а скорби, лишения и гонения легче переносить одному. Семейный человек будет переживать за жену, за детей. Это еще более усугубит его положение в испытании, о чем предупреждает апостол. Но ведь приблизительно то же самое и говорил Господь в пророческой беседе на горе Елеонской. Когда Христос предсказывал грядущие гонения, связанные с разрушением Иерусалима, то говорил «горе же беременным и кормящим грудью все дни». Почему им горе? Да потому что переживания за детей причиняют матери больше страданий, чем испытания для нее самой. Вот этот же смысл заложен и в совете апостола Павла. «Не вступайте в брак, потому что скоро гонение и конец». И страдать придется не только самому, но и за всю семью. Поэтому, если кто-то вам начнет вещать, что монашество высшей семейной жизни, ссылаясь на 7 главу первого послания апостола Павла к Коринфянам, то это признак плохого знания Священного Писания. Апостол Павел там не дает никакого развернутого учения о браке. Он пишет применительно конкретной ситуации, ожидания скорого конца света. Кстати, апостол Павел в этой же главе говорит, что к безбрачной жизни надо иметь призвание или харизму. Только как отклик на призыв Божий человек может отказаться от брачной жизни. Ну а что получается из тех, кто такой харизмы не имеет, а монашество принимает, лучше уж и не говорить. Негативное отношение к интимным отношениям даже в супружеской жизни было привнесено в церковь в позиции блаженного Августина. Блаженный Августин – один из выдающихся мыслителей и богословов. Он жил в V веке. Его поиск истины и путь ко Христу был достаточно извилистым и сложным. Кто желает познакомиться с его житием, может почитать его автобиографию, которая называется «Исповедь». Она является одним из шедевров христианской духовной литературы. В процессе поиска Августин попал в секту манихеев. Я не буду вдаваться в подробности учения этой секты, но они смотрели на брачные отношения как на скверну и следствие грехопадения. И вот это негативное отношение к физической близости людей, заимствованное им в осужденной церковью ереси, Августин включил в свое богословие. А богословие блаженного Августина оказало огромное влияние на богословие всей Римо-католической церкви. Там он бесспорный авторитет. И его ложный взгляд был воспринят почти как догма. Интимные отношения стали восприниматься как безусловный грех. Ну а почему? Аргументация приблизительно такая. Супружеские отношения связаны с удовольствием. Люди во время интимной близости получают удовольствие. И вот именно в нем-то, в этом удовольствии, по учению Августина, а вслед за ним и католических богословов, заключается грех. В чем они там нашли грех, непонятно. Но именно такая позиция возобладала во взгляде на брак на Западе. И единственным, и то не полным, а частичным извинением греха интимной жизни может быть рождение детей. Поэтому вступать в брачные отношения можно только в те периоды, когда женщина может забеременеть. Запрещены любые контрацептивы, то есть противозачаточные средства. А для духовенства католической церкви узаконен целибат, то есть безбрачие. Поскольку считается, что в браке человек оскверняется брачными отношениями. Конечно, такое издевательство над человеческой природой и извращение замысла Божия приводит к тому, что процветают противоестественные пороки. Но принцип блаженного Августина остается непоколебимым до сегодня. К сожалению, подобные взгляды присущи многим православным людям, и не только мирянам, но и значительной части духовенства, и в первую очередь, конечно, и числа монашествующих. Но в православной церкви такая позиция рассматривается как заблуждение. Православная церковь не рассматривает супружеские отношения как грех. Почему разрешены и противозачаточные средства, что само за себя говорит, что интимные отношения между супругами важны и необходимы сами по себе, а не только как средство деторождения. Ну а почему же все-таки церковь выступает против беспорядочной половой жизни? Ну, во-первых, слова Господа не могут идти вразрез или противоречить его же замыслу о человеке и о брачной жизни. Если Господь говорит, что сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, не скрепленные любовью, не созидают наш внутренний мир, а разрушают его, то значит, так оно и есть. И вот почему. Бог создал людей по своему образу и подобию. И я уже не раз говорил, что цель человека – это уподобление у Бога. Но Бог не единица, Бог Троица. А значит, каждый человек призван достигать богоподобия не сам по себе, а в союзе с другим человеком. Муж с женой, а жена с мужем. Именно в браке двое становятся одной плотью. Две человеческие личности, но одна реальность, одна жизнь. Ведь даже в быту мы иногда говорим «моя половина», и всем понятно, что речь идет о муже или о жене. Вместе муж и жена составляют одно целое. Несколько соединяются в одно, наподобие того, как три лица Святой Троицы соединены в единого Бога. Ведь мы говорим не о трех богах, а об одном Боге, но Бог есть Дух, и единение лиц Святой Троицы – это, конечно, единение духовное. Но в человеке это две составляющие – духовное и физическое, и цель брака – достичь этого единства. И в первую очередь единство духовного. Брак начинается с физического единения, но он обречен, если люди не достигнут единения духовного. Быстро угаснет страсть, с возрастом меняются физические потребности, и если людей больше ничего не связывает, то брак не состоялся, потому что цель брака – это единение. А если его нет, то и брака нет. Путь к единению очень тяжелый. Ведь не случайно христианский брак предваряется венчанием, где брачующийся просит Божьего благословения на грядущие испытания. И какая глубокая символика заложена в чинопоследовании венчания. Венцы над головой как мученический символ, как знак победы над собой, над своим собственным «я» ради другого человека. Да и тропарь, который поется во время обхождения вокруг аналоя «Святые мученицы, иже добре страдавшие, венчавшиеся», он тоже должен напомнить молодым, на какой тяжелый и ответственный путь они ступают. Путь, который только начинается с брачного ложа, но устремлен в вечность. Семья должна стать общиной единомышленников, домашней церковью, как называет семью апостол Павел. Церковь – это и есть община единомышленников, людей, объединенных любовью друг к другу и верой в Господа Иисуса Христа. В церкви действует Святой Дух. И все эти характеристики должны быть применимы к семье. Только через любовь, только через жертвенность, через веру в Бога и Его помощь супруги смогут преодолеть жизненные испытания и в результате достичь полного духовного единения, которое продолжится в вечности, как отражение образа Божия, явленного нам в тайне Святой Троицы. Значит, интимные отношения вводят нас в тайну единства жизни с другим человеком. Мы становимся сопричастным ему, а он нам. Мы становимся одной плотью, одним целым. И если в браке это норма, то подобная связь помимо брака, во-первых, нарушает целостность самого брака, его цель как полное единение отодвигается, поскольку если ты соединился с другим человеком, то значит разъединился со своей брачной половиной. И более того, происходит подвижка во внутреннем мире самого человека, который совершил грех. Он через интимную связь прикоснулся с миром, может быть, совершенно чуждым и даже враждебным ему. Ведь люди вступают в подобные связи на основании внешней симпатии. Но ты же не знаешь, что из себя представляет человек, которого ты в первый раз видишь и уже тащишь в кровать. Ведь сущность человека может обнаружиться не сразу, а в прошествии времени. И предупреждает апостол Павел, что тот, кто соединяется с блудницей, становится с ней одной плотью. А по своему внутреннему духовному состоянию ты скатываешься на ее уровень. Вот мне в своей приходской практике приходилось сталкиваться с людьми, которые, даже не будучи церковными, после подобных деяний приходят в храм и сетуют на очень тяжелое внутреннее состояние. Говорят, ощущение, как будто в помойную яму свалился. Откуда это ощущение грязи? Да от того, что ты стал частью человека, чей внутренний мир значительно хуже твоего. Ты разделил, может быть, обезбоженность души этого человека, и поэтому сам потерял Бога, и от этого ты страдаешь. Вот почему Господь и говорит в Нагорной проповеди о половой распущенности, как о грехе. Дело не в том, что если ты получаешь удовольствие, то за него надо будет расплатиться страданием, а в том, что через это удовольствие можно войти в мир, где Бога нет. И чтобы подчеркнуть важность своих слов, Христос прибегает к гиперболизму. Он говорит: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Не надо, конечно, эти слова принимать буквально. Гиперболизм — это преувеличение. Такой прием часто использовали пророки, чтобы подчеркнуть важность того, что они говорят, привлечь внимание к своим словам. То же самое и здесь. Христос как бы говорит: «Обрати внимание на мои слова, не упускай их из вида, это очень важно». Поэтому, когда у нас возникают подобные мысли, то не надо хвататься за топор и обрубать себе конечности, а надо вспомнить слова Господа о том, что это может нанести серьезный ущерб нашему духовному состоянию. Через бездумное проявление своей сексуальности мы можем войти в орбиту зла и потерять для себя Бога. Вот на этой теме я завершу сегодняшнюю беседу, дабы каждый из нас мог сделать для себя правильные выводы из услышанного. Храни вас всех, Господь, до свидания.